сегодня вспоминаем.
День 12 апреля в истории. 12 апреля 1861 года Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения. В первую половину XIX века численность рабочих в Петербурге существенно возросла. В связи с этим участились эпидемии, а мест в городских больницах не хватало. В 1842 году император Николай I отдал распоряжение о создании в Санкт-Петербурге постоянной больницы для чернорабочих на 470 коек. Стараясь немедленно исполнить его повеление, городские власти решили отдать под больницу только что построенное здание тюрьмы, но там поместилось всего 150 кроватей. Чтобы увеличить количество койко-мест, больницу разместили еще в нескольких приспособленных помещениях в съемных и купленных домах в разных районах Санкт-Петербурга. Однако специального здания для больницы так и не было построено. Лечебное заведение оказалось разбросанным чуть ли не по всему городу, а даже увеличенное количество мест уже не помогали удовлетворить потребности населения столицы в медицинской помощи. Уже император Александр II неоднократно обращал внимание на неудобства, связанные с такой разбросанностью больниц. В марте 1861 года Санкт-Петербургская городская дума в связи с реформой освобождения крестьян от крепостной зависимости постановила учредить больницу для бедных, которая должна была быть построена взамен имеющейся. 12 апреля 1861 года был издан именной указ Александра II об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 года. По проекту архитектора Штрома в 1866 году было построено здание на набережной Фонтанки, рассчитанное на 400 мест. В последующие годы на территории больницы было построено еще несколько деревянных бараков для больных, а в 1893 году перед главным фасадом установлен бронзовый бюст Александра II. О внимании царской семьи к этой больнице рассказывают несколько архивных документов, в которых говорится, что императорская чета посещала больницу с обходом всех больных, они пробовали из общего котла пищу, которой кормят пациентов. С такими же визитами они появлялись там и во время эпидемии холеры. В Александровской больнице зарождались многие методики в лечении и диагностике, широко использовались новейшие для того времени методы лечения. В больнице впервые в стране был установлен рентгенологический аппарат. В разные годы здесь работали известные ученые-медики. Академик Бехтерев, профессора Фаворский, Петров, Виноградов, Ракицкий и другие светила науки. После Октябрьской революции 1917 года лечебное заведение было переименовано в больницу в память 25 октября. Но в 1992 году городские власти приняли решение о возвращении исторического названия и переименовании учреждений. В 1985 году больница была переведена в новое здание на проспекте Солидарности. В настоящее время городская Александровская больница является современным многопрофильным стационаром, где применяются уникальные диагностические и лечебные технологии. Больница активно сотрудничает с кафедрами ведущих медицинских вузов города. В этой больнице есть единственный в Петербурге музей, где можно проследить историю стационара и его подразделений со дня основания. Там сохранился медицинский инструментарий XIX века, меню больничного обеда, истории болезней, описание посещения императором и другие документы, а в вестибюле больницы установлен бюст Александра II. В 1961 году гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет продолжался 108 минут, корабль совершил посадку юго-западнее города Энгельса на поле колхоза «Ленинский путь». Приказом министра обороны СССР номер 77 за успешное выполнение правительственного задания первому космонавту Земли, старшему лейтенанту Гагарину, было присвоено внеочередное звание майор. 14 апреля Москва торжественно встречала героя, перед Гагариным было произведено 5 пробных запусков. Они показали, что космос не прощает малейших неточностей. Первый корабль, выполнив программу, не послушался команды на спуск, перешел на орбиту и в дальнейшем прекратил существование. Второй запуск был удачным. Но в конце 1960 года на третьем запуске корабля типа «Восток» опять неудача. Аппарат сгорел при возвращении. Гагарин шел на риск, ценой которого могла стать жизнь. По решению Международной авиационной федерации 12 апреля отмечается как Международный день авиации и космонавтики. В этот день родились. В 1823 году родился Александр Островский, русский драматург. За годы творчества им было создано множество произведений, которые стали классикой драматургии и до сих пор не сходят со сцены. Таковы «Доходное место», «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы». Особое место в творчестве Александра Николаевича занимает пьеса «Снегурочка», выразившая лирическое начало драматургии Островского. Нравственному идеалу драматурга отвечают люди бескорыстного благодарства и душевной чистоты. В последний период творчества им была написана целая серия пьес, посвященных судьбе женщины в условиях предпринимательской России 1870-1880-х годов. «Последняя жертва», «Бесприданница», «Сердце не камень», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые» и другие. Обладая незаурядным темпераментом, Островский деятельно боролся за создание реалистического театра нового типа, за подлинно художественный репертуар, за новую этику актера. В 1865 году он создал в Москве артистический кружок, основал и возглавил общество русских драматических писателей, писал в правительственные сферы многочисленные послания о необходимости реформ для русского театра. Как драматург Островский содействовал формированию новой школы реалистической игры, выдвижению новой плеяды актеров. 1839 год. Николай Пржевальский, русский путешественник и натуралист. В конце 1866 года он был включен в состав экспедиции Генштаба в Восточную Сибирь. С тех пор и началась его жизнь как путешественника, географа и исследователя. В 1867-1869 годах он занимался изучением Уссурийского края, именно там была собрана его знаменитая орнитологическая коллекция. В 1870-73 годах он занимался исследованием Монголии, Китая и Тибета во время своего первого путешествия по Центральной Азии. Тогда же Пржевальского настигла мировая слава, он был награжден Большой Константиновской медалью, которая являлась высшей наградой географического общества. Он возглавлял вторую и третью центрально-азиатские экспедиции. В свою четвертую последнюю экспедицию 1883-85 годов Пржевальский поехал уже будучи тяжело больным, однако и в ней он сделал много интересных и значимых открытий. Во время экспедиции Пржевальским были собраны богатейшие орнитологические, зоологические, ботанические и минералогические коллекции, открыто несколько видов животных. Он был награжден несколькими почетными наградами и премиями. Его именем названы поселок Смоленской области, где находилось имение путешественника, горный хребет, ледник в горах Алтая, пещера недалеко от Находки, несколько видов животных и растений. В 1931 год Леонид Дербенев, советский поэт-песенник. В его творчестве ярко выражена лирическая направленность. Леонид Петрович написал более 2000 стихотворений, которые стали основой для сотен песен. В течение всей творческой жизни поэта вышло около 40 пластинок с записями его песен. Его связывали тесные дружеские отношения со многими известными деятелями российской культуры. Он активно участвовал в жизни российской эстрады. Часто работал в жюри песенных конкурсов. Поэт сотрудничал с композиторами Александром Зацепиным, Максимом Дунаевским, Вячеславом Добрыниным и многими другими. В этот день умерли. В 1938 году скончался Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец-бас. В сезон 1893-1894 годов Шаляпин исполнил партии Мефистофеля, Мельника и многие другие. В 1895 году был принят в труппу Мариинского театра, спел несколько партий. В 1996 году по приглашению Мамонтова поступил в Московскую частную русскую оперу, где раскрылось его дарование. Особое значение Шаляпина имели занятия и последующая творческая дружба с Рахманиновым. За годы работы в театре Шаляпин исполнил почти все основные партии своего репертуара. «Сусанин», «Мельник», «Русалки» Драгомышского, «Борис Годунов», «Варлам», «Идосифей», «Иван Грозный» и «Сальери» и многие другие. Большой успех имел Шаляпин во время гастролей Московской частной русской оперы в Петербурге в 1898 году. С 1899 года он пел в Большом и одновременно в Мариинском театрах, а также в провинциальных городах. В 1901 году с триумфом выступил в Италии в театре «Ла Скала», после чего начались его постоянные гастроли за рубежом, принесшие певцу мировую славу. Особое значение имело участие Шаляпина в русских сезонах как пропагандиста русского искусства и прежде всего творчества Мусоргского и Римского-Корсакова. Особая дружба связывала Федора Ивановича с Максимом Горьким. 1989 год. Валентин Катаев. Советский писатель, поэт и драматург. Катаев – автор романа «Время вперед», повести «Я, сын трудового народа». Широкую известность писателю принесла повесть «Белеет парус одинокий». По ней поставлен одноименный фильм. За повесть «Сын полка» он получил сталинскую премию. После войны продолжил «Белеет парус одинокий» повестями «Хуторок в степи», «Зимний ветер», «За власть советов», образующих театрологию с идеей преемственности революционных традиций. Существует мнение, что Катаев подсказал Ильфу и Петрову сюжет романа «12 стульев». В 1974 году писатель был удостоен звания Героя социалистического труда. 2012 год. Владимир Ухин. Советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист России. Заслуженный диктор Центрального телевидения и заслуженный артист России, обаятельный киноактер Владимир Ухин, прежде всего был известен всей стране как дядя Володя из программы «Спокойной ночи, малыши». Добрый, обаятельный, с большим чувством юмора, он обладал особой человеческой притягательностью. Его называли главным воспитателем страны, а его уроки «Быть вежливым, не обижать слабых, отвечать за свои поступки» миллионы людей помнят до сих пор. Таким был день 12 апреля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.